ветеринарный факультет. На радио Адам.
Ура! Ура! Здравствуйте, друзья! Как же я соскучился. Целую неделю меня не было. И на прошлом ветеринарном факультете меня тоже не было, потому что я болел. И мы сегодня будем с Вячеславом Борисовичем говорить про болезни всякие разные. Вячеслав Борисович, добрый день.
Приветствую, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, с выздоровлением. Я рад тебя видеть, конечно, да, напротив сидящего.
Я тоже рад максимально, и у меня для вас есть небольшая загадка. Она же новость. У нас в Киясовском и в Сарапульском районах Удмуртской республики нынче объявлен карантин. И, кстати, в Каракулинском районе тоже. По какому заболеванию, как вы думаете?
Ну, по бешенству.
Так точно, Вячеслав Борисович. Бешенство, много случаев, в основном лисы разносят. И сегодня мы будем говорить о болезнях, которые передаются от животных к людям. Ну и начать с самого громкого, самого опасного предлагаю. Опасно же это?
Да, это очень опасно. Да, есть некоторые заболевания, которые передаются от животных к людям. Называются они зоантропонозы, то есть зоо от животного к человеку. Ну и бешенство, ну, пожалуй, это самое, ну, одно из самых опасных. И оно тем более встречается, от него сейчас уже никуда не денешься, оно периодически есть. Вот да, бешенство – это очень опасно, конечно. Ну и рассказать про бешенство.
Да, да? Что это за...
Ну, вообще, бешенство – это вирусная инфекция, это заболевание вирусное. Многие люди считают, или так в простонародье говорят, вот кошка забесилась, бегает просто так там, или еще что-то. То есть, ну, это иносказательные выражения, и к заболеванию они отношения, в принципе, не имеют никакого. Можно сколько угодно беситься, бегать, животное может там... Вот лошадь выбежит и будет там километр бежать куда-то. Это не бешенство. Вот когда вирус бешенства проникает в организм, вот это уже тяжелое заболевание, которое не лечится. И, в общем-то, практически в 100% случаев оно заканчивается летально. То есть это смерть. Как происходит заражение бешенством? Это через укус или через слюну. По сути, два варианта, при которых можно заразиться бешенством.
То есть она облизать может?
Бешеное животное укусит, да, и со своей слюной в рану уже укушенного человека или животного занесет вирус. Это первый путь. А второе, если у человека есть, допустим, повреждение рук, рана свежая, и попадет слюна, просто брызги слюны, или оближет вот бешеное животное, тогда тоже может произойти заражение. Но второй путь, он, честно сказать, практически невероятный. Там это пусть 5-10% из всей вероятности. 10-то, я думаю, не будет на самом деле. Но это очень много факторов должно быть. В слюне очень много вируса бешенства. И при этом лиса еще жива и не умерла. При этом она может еще выделять слюну, скажем, и бегать, и ходить. Или совсем уж большая рана и прочее. То есть вирус должен попасть в ранку, и потом он уже проникает в нервную систему. И по нервным путям, вот по нервным волокнам, он идет в центральную нервную систему. И тут происходят различные клинические признаки. Ну и происходит, может паралич произойти, когда человек или животное полностью парализуется, или начинаются признаки такие, как различные нервные расстройства, гидрофобия, то есть животное начинает бояться воды, извращенный аппетит, то есть поедание каких-то неестественных предметов, чего не должно быть там, или наоборот изменение поведения. Вот лиса, допустим, вместо дикого животного становится очень ласковой, подходит, ластится, а, допустим, какая-нибудь домашняя кошечка, которая всю жизнь добрая была, она начнет кидаться, то есть вот такие признаки. Хотя сразу оговорюсь, не всегда вот эти признаки, они являются бешенством. В большинстве случаев куча других нервных расстройств и заболеваний, в том числе эпилепсия и куча всего вот приводит к такому. Ну, бешенство, конечно, надо бояться. Единственная профилактика – это...
Вакцинация.
Это вакцинация, да.
Но там же комплекс идет. Несколько получается.
Ну, вакцин, сейчас вакцины, да. Вот я часто людям говорю: ну не только бешенство прививайте. Что бешенство? А чума собак, допустим, от панликопения кошек. Бешенство-то вы себя, по сути, защищаете, так я людям говорю. Да. А остальные это болезни надо защищать животное. И потом та же чума, она тоже проходит с нервной формой. Можно привить бешенство, не привить чуму и получить нервную форму, нервное расстройство. Вот и гадай потом. Бешенство у собаки или чума, а при жизненной диагностике, к сожалению, нет. То есть, в общем-то, это посмертная диагностика. Поэтому вакцинация, она, конечно, должна быть комплексной.
А вот если это вирус беженства, вы говорите, там инкубационный период есть, наверное, он сколько?
А вот инкубационный период, тут интересная тема. Инкубационный период может быть от 7 дней до полугода.
А, то есть она вообще скрытая может быть, да?
Ну, это не скрытая, а вот именно инкубационный период. То есть с момента заражения до момента появления клинических признаков, когда уже признаки болезни, вот это считается, ну и называется инкубационный период. Вот в зависимости от того, сколько вируса попало в организм и как он долго ему распространяться, вот от этого все и зависит. Допустим, если попал в руку, может быть быстрее, в шею вообще очень быстро до головы дойдет, а вот в ноги, откуда-нибудь, может быть, все очень медленно. Это зависит от того, в какие нервные волокна попал. Ну, волокна нервные тоже есть разные, там А, Б, С, они разной степени проводимости. Есть ли там миелиновая оболочка, нет, но это нюансы такие. Вот.
От размера питомца?
От размера человека или питомца может зависеть, да. То есть тут очень много факторов на самом деле. Ну, как правило, все-таки это 7 дней, от 7 до 30 дней, наверное, это вот такой частый период. Ну, да, отмечали и через полгода именно клинические признаки.
Ну и давайте ответим на незаданный вопрос. Он вписывается в рамки данного вопроса про бешенство. А с какого возраста можно начинать вакцинацию? Ну, то есть вот щеночка, котеночка завели люди?
Ну, вообще, котят и щенков вакцинируем сейчас 2-2.5 месяцев. В принципе, это вот оптимальный возраст. С этого возраста уже надо прививать. Если очень угрожаемая ситуация по бешенству, допустим, можно и в месяц это делать. Но, видите, в месяц иммунитет все равно не выработается, как правило, потому что нет еще выработки собственных антител, поэтому это будет очень такая некачественная прививка, скажем так, потому что очень маленькое еще животное, оно еще не способно достаточно вырабатывать антитела. А вот с 2.5 месяцев это уже вот, ну, с 2-2.5 и далее, там уже верхний возраст значения не имеет. Ну и вакцинируется первый раз всегда дважды, всегда, по сути, дважды делается прививка с интервалом в 3-4 недели, скажем, а потом уже ежегодно.
Вопросиков нам наприлетал, Вячеслав Борисович. Тут и про болезни, и как кошку с собакой подружить. Ну, давайте по порядку. Вот Максим был первый, поэтому с него и начнем. Скажите, пожалуйста, как подружить собаку и кошку? Кошка живет у родителей. Приходим иногда в гости с собакой. Собака реагирует, но очень бурно на кошку, и кошка пугается. Собаке 1.5 года, кошке 4 года. Летом живут в огороде, и мирно жить, ну, никак не получается. Что делать?
Ну, надо мирить, да, постепенно, надо дружить их. Тут надо еще посмотреть, что у них происходит на самом деле. Ну, может быть ситуация, что собака просто приходит в квартиру и начинает на кошку прыгать, поиграть, или просто она прыгает, эта собака так, а кошка ее боится. Ну, тогда два варианта. Берете собачку после
поиграть,
прогулки.
Поиграть, Максим пишет.
Поиграть. Ну вот поиграть. Берете и просто посадите его рядом. Может, лакомство какое-то дайте, чтобы он отвлекся. И кошку рядом посадите. Вот сидите и гладьте. Один человек кошку гладит, один собаку. Самое главное, чтобы пес-то не прыгал. Что за порода там интересная у этого пса? Чтобы он не прыгал, потому что он ее боится просто своим вот таким вот...
Стафик,
да. Ну, конечно, там энергии и прочее. Она просто боится, потому что он такую гиперэнергию выделяет, и все. Я думаю, в этом все и дело. Постепенно вот так вот приучать. Но если видите, если не очень часто к родителям, допустим, заходите, все это и будет повторяться. А если это делать каждый день и часто, ну, то и, в общем, и привыкнет. Ну и дома также, вот на огороде, вот когда будете, также приучать, чтобы он на нее не прыгал, она не боялась. Но это процесс такой, не быстрый. Ну, в общем, он решаемый. Если пес не агрессивный, чисто играть, это все решаемо.
Максиму спасибо за интересные вопросы и что так реагирует моментально, прям в режиме онлайн.
Ну, кстати, тоже спасибо большое. Слушай, да, всего хорошего.
Так, Дмитрий спрашивает. Добрый день, у животного положительный анализ на панлейкопению, да? Извиняюсь, если неправильно произношу.
Да, панлейкопения, да.
Животное уже здоровое, но в анализах анализ положительный. Насколько это опасно для других животных, которые с ним могут контактировать?
Ну, опасно только для кошек. То есть, я понимаю, разговор о кошке, конечно же, идет. Опасно только для кошек. И тут как бы встречный вопрос, а болела ли эта кошка действительно панлейкопенией? Вот была ли у ней явная такая клиническая картина? Если она была, Ну, панликопения, она может выделять в течение полугода вирус. Поэтому, по большому счету, других надо вакцинировать. Отделить и вакцинировать.
Да, клиника была сильная.
Была вот. Сильная. Ну, вот надо отделить и вакцинировать. Полгода точно может быть опасно. А вот анализы, они на самом деле не совсем показательны, потому что это же уже ИФА, я так понимаю, анализ. То есть брали на антитела, и они будут долго держаться. И их через 3 месяца, через полгода можно найти, ну, в зависимости еще от чувствительности метода. Вот. А выделять-то будет, да, да. Может долго выделять. Поэтому прививки, прививки спасают. Комплексная прививка.
Так, еще у нас вопрос есть тоже в Телеграме от Елены. Добрый день, можно ли вакцинировать кошку при ХПН? Как-то хроническая почечная недостаточность. Да. От бешенства она спрашивает, можно ли вакцинировать, какие риски осложнений, если да, то чем можно проглистогонить? Какой-нибудь щадящий, но эффективный препарат перед прививкой. Слушайте, какие вопросы сегодня у нас?
Ну, такие емкие вопросы, да. Ну, что можно сказать? Во-первых, понять бы возраст и состояние вот животного, какой ХПН. Там мочевина может быть 6, допустим, может быть 12, там креатинин высокий. То есть, ну, анализы бы еще чуть-чуть понимать. А может быть, креатинин там за 1000 и мочевина чуть не 20. Тогда это уже очень тяжелое состояние. Потом понимать, ходит ли животное при ХПН куда-то, кошка. Тогда, скорее всего, кошка это, ну, или кот, ну, из кошек. Ходит ли она на улицу или нет. Если на улицу не ходит, можете от бешенства и не прививать. А если все-таки выходит, ну, тогда надо привить. Вообще, бешенство, она такая, вакцина, она вот за мою практику никогда не вызывала никаких побочных эффектов. Как-то привили и привили, переносимость хорошая, особенно от импортной прививки, они вообще хорошо переносятся, иммуногенность хорошая. Поэтому, если есть...
2,5 года.
ХПН 2,5 года?
Да. Ну, да, это странно. И креатинин 250.
Ну, вот что-то... Да, получается, животное и поисследовать, почему ХПН
180-250, вот Елена поправила.
А, креатинин, да?
Да.
Ну, высоковатый, да, высоковатый. Бывает и 1000, и 800, не такой уж прямо гигантский, критический. Ну, высоковатый, а мочевина сколько тогда?
Так.
Сейчас сразу все и выясним.
Да, ну, раз так... Да, общаются с нами в прямом эфире слушатели сегодня, ну, молодцы,
да.
Такие.
Ну да.
Вообще. Да, Елена, напишите вот, да, про мочевину.
Ну, в общем, вот, и странно, почему 2,5 года ХПН, с чем это связано. Обычно все-таки это болезнь возрастных кошек, после 8 лет такое. Вот если кошке 14 лет, ну, может, зачем ее вакцинировать? А 2,5 года, ну, если она выходит на улицу, ну, надо, конечно. Ну, я думаю, ничего страшного не произойдет. Ну, по мочевине бы еще. И причину бы понять, из-за чего, повторяю, из-за чего... Такое ХПН. 2,5, ну, не должно быть еще.
Так, еще вопрос есть от Алексея. Нам надо быстренько на него ответить, потому что у нас сейчас время заканчивается чуть-чуть. Алексей спрашивает, взяли вторую кошку-потеряшку, и как помирить со своей кошкой? Наша молодая, 8 месяцев, подобранная тоже плюс-минус год. Молодая, сказали ветеринары. И как отучить прыгать на стол? Ну, популярный вопрос.
Ну, популярный вопрос. Как прыгать на стол? Ну, убрать все со стола, там, чтобы никакой еды никогда не было. Ну, табуретки по возможности убрать. Ну, и, может быть, закрывать, если есть возможность, комнату. Ну, всякое бывает. Бывает же открытые, конечно. Потому что эта привычка дурная, она иногда и не понимает, конечно, что делает. Ну, если делает, ну, убирать просто, чтобы еды никакой не было. Так, а как помирить еще, да?
Да.
Ну, вот это вопрос непростой. Иногда их, если две кошки, никак не помирить.
Там ревность же имеет место.
Ну, вот я, у меня были, помню, свои две кошки. Я тоже думал, будут вместе спать, помирим. Но они не дрались, но они за годы так порознь сидели. Никто друг другу был не нужен. Поэтому, если дерутся, они сами примирятся. В общем, с кошками вы, и по сути, и не парьтесь, если честно. Ничего вы там и не сделаете, они сами как бы разберутся. Может быть, два характера, альфа там и прочее. Тут вот такая ситуация. Они сами разберутся. А вот стол, ну, убирать просто еду и все.
Вячеслав Борисович, вы же мне вчера фотографию замечательную присылали. У вас котята там?
А, котята.
Вы сказали, да, что у вас...
В клинике у нас котята ставили, ну, в стационар. Там, так они в одном лотке втроем спят. Ну да, милота такая, да. Ты скинул их сюда?
Нет, нет, я просто вот говорю. Может, так... вдруг кому-то... Нужны они?
А, ну да, два рыженьких, один рыжий с беленьким, чудесный котенок такой, я со себе чуть не взял, я говорю, ну у меня собака такая, она с кошками не очень, а так, да, вообще хорошенная, Так скинь группу, люди порадуются. Миленькие прямо, да, в одном лотке вот там лежат.
Да, у Алексея кошки не дерутся, он говорит. Спасибо.
Не дерутся, да. Но и не дружат, да?
Да.
Ветеринарный факультет.
Слушайте, ну у нас прямо сегодня это с подробностями расписывают слушатели. Слушатели большие молодцы. Вот Татьяна. Здравствуйте. Со вчерашнего дня кошка, британка, 4,5 года, стерилизованная, плачет целыми днями и часто ходит в туалет. Чем облегчить состояние? Кушает и играет, как обычно.
Ну, во-первых, да, вопрос, почему плачет все-таки, и точно ли кастрирована, нет ли там каких-то проблем все-таки. Может, бывает так, что яичник один оставит. Mm-hmm. То есть надо понимать, было такое раньше. То есть если кастрировали 1.5 года и не было такого, ну, понятно, это не из-за оставленных яичников. Ну, и во-вторых, как она по-большому не может сходить, то есть кал сложно выходит или моча, вот это мне надо понимать. Mm-hmm.
Так, Татьяна, если можно, подробности. Подробности нам нужно чуть побольше. Мы далее продолжим. У нас вопрос от Александра есть. Чем можно уши обработать, чешется и собака, и кот? Думает, что ушной клещ.
Если чешутся уши у собаки, у кота, да, клещ ушной вероятен. Вообще у собак он не часто, но если кот и собака, они друг друга могли заразить легко. Но тут что? Тут по большому счету идите куда-то в зоомагазин, в клинику. Смотрите, варианты препаратов, их миллион. Смысла мне нет даже называть. Они есть дорогие, дешевые. Ну, фронтлайн, допустим, хороший, капли на холку. То есть можно закапать и от блох, и от клеща. Угу. Вот, или какие-то капельки, может быть, от клеща в уши. Ну, даже вот на холку это предпочтительнее. Только ушки бы почистить. Потому что там бывает очень много серы, и эту серу бы убрать. А почистить или ваточкой с перекисью, чтобы туда сильно много ничего не вводить. Или даже сухой ваткой, ну только аккуратненько это делать. И вот, как бы, может быть, не надо вот эти ватные палочки использовать кошки, во всяком случае. Они могут еще хуже, наоборот, серу как бы туда затоптать, как говорится, ее потом оттуда не вытащишь. Поэтому какое-то что-то такое более тонкое. Собаке можно, конечно, и ватной палочкой. Вот, в принципе, все. Клещ лечится хорошо. Первое вычистить, и вот все это закапать. Если клещ, если не клещ, ничего не поможет.
Вот. Татьяна написала подробности побольше, говорит, что это моча, и такого раньше не было.
Вот. Может быть, цистит. Бывают идиопатические циститы у кошек. Или просто еще какая-то проблема. Ну, по идее, надо первое, может быть, мочу принести на анализ в ветеринарную клинику и посмотреть, есть ли там песок, есть ли воспалительные процессы, и сделать УЗИ мочевого. Ну, можно, чтобы кошку сначала не таскать, хотя бы собрать утреннюю мочу, ее отнести, и уже будет виднее. А вообще в комплексе и то, и другое как бы надо.
От Ксении вопрос про кота-пожирателя пальм. Пальму драцену, говорит, именно пожирает, портит листья, но их не ест. Все остальные растения вне зоны его внимания. Ему в организме чего-то не хватает?
Да, может быть, просто балуются кошки. Ну, может быть, даже у кого-то вкусовые такие пристрастия есть. Они зачастую фикусы любят погрызть. Я думаю, это даже не из-за вкуса, а из-за плотности листьев, вот из-за такого. Но фикусы могут быть им и опасны. Поэтому, видишь, если он их не ест, это хорошо. А так бывают отравления такими комнатными растениями. Поэтому, по идее, бы куда-то эту брать бы драцену.
А помните, у нас кот был в какой-то из передач тоже. Там сфинкс был, он ел пальму, потом дела делал в какую-то тряпку, ее таскал по всему дому.
Ну да, да, что-то было. Пальмоед такой был у нас, да, несколько передач назад. Было.
То есть, Ксения, вы тут не первопроходец.
Да,
далеко.
Да.
Ну, вообще это лучше им нравится, убрать, наверное,
просто,
да,
грызть. Им просто нравится вот все вот это вот.
Так, ну а мы продолжаем с Вячеславом Борисовичем. Вот на вопросики на ваши ответили. Вы нам их еще присылайте, пожалуйста. Мы продолжаем говорить про заболевания, которые передаются от животных к людям. И у нас на очереди бруцеллез. Что же это такое интересное?
Да, бруцеллез. Ну, такое интересное заболевание. Оно называется бруцеллы. Это бактерия. В общем-то, бруцелла нескольких видов бывает. Но я уже не буду эти виды перечислять. Вот. Изражение происходит или через молоко некипяченое. И чаще молоко-то козье даже, а не коровье. Если коза или корова больна бруцеллезом, она может заразить человека через молоко. Или через продукцию, то есть через мясо, недостаточно проваренное. Ну, или, может быть, иногда при контакте, когда контакт с животным, потом немытые руки и тянем в рот, допустим. Но это редко. Все-таки основное – это молоко. Ну и что? Ну, опасное заболевание. Опасно тем, что оно плохо лечится. Инкубационный период длительный. И проблемы возникают сначала, может быть, температура, лихорадка какая-то, а в конечном счете просто все сводится к болезням суставов. В основном вот это у людей суставы, и мы получаем хронические артриты, которые очень тяжело вылечить. Но, к счастью, это заболевание встречается не так часто, поэтому не надо пугаться и там переставать молоко пить. Конечно, нет, молоко надо пить, оно полезно, особенно детям, там есть кальций, ряд других элементов. Просто, ну, смотреть... Если уже явно непонятно, откуда молоко, или не покупать, или кипятить. Вот молоко с комбинатов, скажем, да, с молокозаводов, оно, в общем-то, не опасно. Ну и потом на бруцеллез постоянное обследование ветеринарная служба проводит. И у нас уже, я не помню, давно-давно случаев заболевания коров бруцеллезом не было. Как-то были, вот овцы были, ну, все это ликвидируется, убирается. То есть, на самом деле... Не так страшен, как говорится, черт, как его малюют. Или малютки, да, как говорят.
Так, что-то вы вопросы, друзья, перестали присылать сейчас. Давайте нам под конец накидывайте, а мы пока продолжим по
теме. Не дают нам более полезными быть еще, да, людям? Хочется быть полезными, ведь они вопросы не задают.
Вот, Вячеслав Борисович, есть еще всякие разные ОЗы заболевания. Вот токсоплазмоз, это что такое? Звучит странно и страшно.
Токсоплазмоз. Ну, ОС это всегда невоспалительного характера. Это так я уже. Допустим, если есть ит окончание, допустим, миозит, дерматит, там, гастрит, ит, это всегда воспаление. Это так уж для ликбеза нашего уважаемого. Да, вот любой ит это воспаление. ОС это невоспалительного характера. Поэтому токсоплазмоз, прошу прощения, это заболевание, в общем-то, вызывается внутриклеточным паразитом. Оно, в общем-то, это такой мелкий паразит микроскопический, и он проникает через, скажем, или при поедании мяса зараженного и непроваренного, или, в общем-то, через, допустим, предметы ухода, через мочу, кал. Вот. И в основном это проблема кошек все-таки. У кошек почему еще? Потому что они получают токсоплазмоз при поедании, в общем, часто мышей, потому что мыши являются таким звеном
переноса. Да, ничего попало вообще едят тоже.
Ну да, да. Ну, в основном это мыши. Поэтому у кошек бывает часто бессимптомное течение. По большому счету, не такое оно и страшное заболевание, токсоплазмоз, за исключением беременных женщин. Вот способность токсоплазмы переходить через плаценту, она и приводит к тому, что это заболевание может быть опасно и передаваться от беременной женщины к плоду. И плод уже может как бы родиться с этим токсоплазмозом. Поэтому есть токсоплазмоз врожденный, есть приобретенный. Вот.
Ну, это как амеба, наверное, какая-то такая штучка,
ну,
да?
Это типа такой, да, но это надо почитать. Но это простейшие, это маленькие... Такие совершенно существа. Это не бактерии, не вирусы. Это отдельный вид, поэтому мы называем паразит. Мы не говорим инфекция, не говорим вирус. Мы говорим, что это паразит. Вот. Ну что еще про токсоплазмоз сказать? Да, опасное заболевание тем, что может передаться плоду и может быть невынашивание, то есть может быть аборт. Вот это вот страшно как бы. Но встречается не так часто. И по большому счету не надо бояться и думать, что вот, кошка, токсоплазмоз. Да просто обычное правило – мойте руки. Руки надо мыть всегда. Убрали кошачий туалет, вымыли руки с мылом. Все. Не нужно никаких спиртов, дезинфектантов. Это все не надо. Просто вымыть руки с мылом. Этого достаточно. Паразит смоется, если он там есть, и все. А кошка, ну, может бессимптомно выделять. При контакте с кошкой практически этого не будет. А вот через туалет, через туалеты кошачьи, ну, или через грязные руки, когда что-нибудь где-то потрогали и прочее, потом в рот потащили. Это вот практически единственная проблема. Работаем же мы с кошками, постоянно работаем. Ну, и живы, слава богу. Вон, у меня сколько девчонок и беременные были, и все здоровых детей порожали. Кстати, интересная история. Одна женщина заходит, ну, с пациентом, и видит очередную беременную у меня доктор. Говорит, да что ж у вас за место тут волшебное такое? Ну, видимо, у человека проблемы были, мы до сих пор смеемся. Так что вот, как бы живем, работаем, и все, мойте руки, и все будет хорошо. Вот что такое токсоплазмоз.
У нас сегодня тема вакцинации, кстати, всплывает так или иначе по ходу эфира, ну, потому что болезни такие, которые... Вакцинация помогает. Ну, и да. Вот Дмитрий тоже спрашивает в Вайбере прямо сейчас. Ежегодную вакцинацию можно сделать раньше? У нас по сроку июнь месяц. Или за сколько до вакцинации нужно проглистогонить?
Проглистогонить можно за 7 дней. У меня, кстати, сегодня таких вопросов про проглистогонить. Но по телефону куча была. Я всегда говорю людям, и вот сейчас скажу, вы глистогоньте взрослое животное, как положено, раз в полгода, раз в 3 месяца, кто как делает, и не привязывайтесь вы к этой вакцинации. Это почему проглистогонить щенков важно? Потому что там токсокороз, и это внутриутробное заражение, и когда щенка вакцинируешь, а там токсокар может быть до того, что иногда кишечник они даже разрывают, и вот иммунитета из-за этого не будет. Поэтому щенкам это важно за 7-10 дней дать от глистов, потому что они умирают иногда от этих глистов. Но это щенки, у взрослых такого не бывает, поэтому глистогоньте своим чередом. Кстати, вот у нас спрашивали...
Панелька про говорит, у них 2 года.
Ну все, спрашивали про глистогонное, мы забыли сказать, какой препарат. Ну, Мебельмакс, кто-то спрашивал, Мебельмакс хороший. Вот спаниеля как обрабатывали от глистов, так и обрабатывайте. Ну, можете за 7 дней до вакцинации, все, больше там ничего не нужно. Ну, и заранее-то даже и желательно. Я обычно всегда рекомендую чуть-чуть смещать раньше на месяц. То есть, если вот в июле или в июне вакцинация там, да, должна быть, то сделать в мае. Но если есть необходимость, допустим, на выставке сейчас едете, уезжаете куда-то и прочее, вам надо пораньше, сделайте, ничего страшного. Просто потом будете через год делать уже в марте, скажем. Это совершенно нормально. Но мы, повторяю, даже рекомендую я делать чуть-чуть пораньше, чтобы иммунитет был более сильный. Потому что считается, у собак он год держится, и после года начинается снижение. Его надо опять стимулировать вакциной.
Так, спасибо большое, друзья, за вопросы. Мы продолжаем дальше по теме немножко. У нас еще есть Вячеслав Борисович Лишаи. Стригущий, не стригущий,
да. Да. Микроспория, трихофития. Ну да, это, в общем-то, грибковые заболевания. В простонародье лишай называется. Но вот так вот это микроспория или трихофития, ну, вот, по медицинской терминологии. Это контагиозные грибы, да, они легко передаются от больного животного к здоровому. Ну и поражаются волос, шерсть и кожные покровы поверхностные, то есть эпидермис. Ну, естественно, этот грибок может быстро распространяться, приобретать, ну, вот такую, скажем, обширные площади поражать. И, в общем-то, есть такое понятие генерализованный лишай, когда там все животное или весь человек, но чаще ребенок покрывается вот этими вот поражениями.
Дети с голубями очень любят взаимодействовать.
Но от голубей лишай нет.
Нет?
Нет, от голубей лишай нет. Откуда дети могут прицепить лишай? Я в свое время в детстве хватал. Это кошка.
Да, я тоже кошечку один раз в подъезде подобрал.
Подобрали кошку больную лишаем. И самое-то главное, потом эти дети, они уже не от кошки заражаются, а друг от друга. Да. То есть у нас ситуация была, девочка одна потаскала котенка, а всех нас заразила она уже. Мы потому что с котенком с этим не контактировали. Ну, в общем, контакт. Опять тут мыть руки. В общем-то, не допускать контакта с животными, если у них явно какие-то кожные поражения, вот с уличными. В принципе, это единственная, как бы, такая рекомендация. Потому что это контактное.
А это может быть незаметно? Незаметно, вот у кошки, к примеру.
Может, да.
Если у нее стригущий там.
Да. У кошки может незаметно. Может быть совершенно маленькое пятнышко, а потом заболеет ребенок. Но болеют тут именно дети. Или люди с несовершенным иммунитетом, ну, допустим, химиотерапию, кто переносит, да, больные онкологией, то есть вот так вот все-таки, ну и дети, потому что в взрослом состоянии, вот сколько я, ну, я в детстве переболел лишаем, возможно, у меня уже какой-то иммунитет есть, и сколько я работал потом с кошками, с лишайными, а у нас их очень много было, я всегда работаю без перчаток, но это принцип мой, тут отдельная тема, это совершенно нормально, я считаю, ну, и никогда я лишаем не заболел. За годы, я около 30 лет на приеме, я сейчас, в общем-то, принимаю, вот сейчас закончу передачу, поеду на операцию. Поэтому ничего такого, руки мыть и обрабатывать. Ну, дети, да, с детьми, конечно, в этом плане посложнее, и болеть они тяжелее могут. Вот что про лиша еще сказать так популярно? Наверное, все, да? Ну, говорить о каждом заболевании бесконечно можно.
Да, тем более, что у нас, как обычно, на самом интересном месте времечко поджимает.
Ну, вопросов было много, хорошо, интересно.
За что, кстати, слушателям в очередной раз огромное спасибо, гигантское просто.
И нам баллы в карму помогли чем-то, да, Володя?
Да. Вам, Вячеслав Борисович, я хочу предложить тему на следующий эфир. У нас уже апрель наступает. Это значит, что товарищи клещи вылазить начинают из своих нор, из всех возможных. Я предлагаю подробно в следующий раз поговорить про клещей.
Да, о клещевых заболеваниях, о пироплазмозе. Ну, с удовольствием, да, уже пора, я думаю.
Так что вот, друзья, небольшой вам спойлер, ну и всего доброго.
Всего доброго, до свидания, Владимир, до свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
Ветеринарный факультет. На радио Адам.